понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Сегодня у нас снова правозащитная тема, и в гостях у нас представительница Центра гражданских свобод и инициативной группы Евромайдан СОС Мария Лысенко. Для наших радиослушателей, напоминаю, 9:35 и 19:30 по крымскому времени, 8:35 и 18:30 по Киеву. Слушайте нас на средних частотах на АМ 549 кГц. Достаньте старый приемник, вставьте батарейки и слушайте на средних волнах. Если нет света и не работает интернет, вы также можете звонить нам по бесплатному и, что важно, абсолютно анонимному номеру телефона для Крыма 8 800 169 26.
Крым в центре внимания.
Итак, сегодня говорим о последних событиях. Хотелось бы надеяться, что они последние, но, скажем так, это последние по настоящему времени. Это обыски у бывших сотрудников телеканала АТР. И у нас есть короткая справка на этот счет. Послушайте.
100 слов по теме.
Итак, в Крыму продолжаются обыски у местных журналистов. В этот раз выбор российских спецслужб пал на бывшего гендиректора крымско-татарского телеканала АТР Эльзару Ислямову. Более того, ФСБ заинтересовалась крымским журналистом Романом Спиридоновым, который ранее тоже работал на телеканале АТР. Утром 10 декабря, то есть накануне, в Международный день защиты прав человека, кстати, в симферопольской квартире журналиста Романа Спиридонова российские спецслужбы провели обыск. По словам его супруги Ирины, на протяжении 2,5 часов ФСБшники искали запрещенную литературу и оружие. Цитирую. В постановлении об обыске было указано, что ведется поиск наркотиков, оружия и экстремистской литературы. Пришли в 7 утра, в гражданской одежде, без оружия, были предельно вежливы. Мне разрешили отвезти детей в школу и детсад. В ходе обыска ничего не нашли, составили протокол и уехали проводить обыск у родителей мужа. Напомню, это прямая цитата из заявления Ирины, жены Романа Спиридонова. Идем дальше. На обоих обысках присутствовал адвокат журналиста Джамиль Ташев. Во время мероприятия российские силовики забрали все цифровые носители. После этого крымского журналиста вызвали на допрос, который длился более 3 часов. По словам Спиридонова, большую часть времени допрос был посвящен координатору гражданской блокады Крыма Линуру Ислямову. От подробностей Роман Спиридонов воздержался. Днем ранее повторному обыску подверглась бывшая гендиректор крымско-татарского телеканала АТР. Это был второй обыск российских спецслужб в рамках уголовного дела по делу гражданской блокады Крыма, так сказал адвокат Джамиль Ташев. Итак, уважаемые радиослушатели, начнем разбираться в этой теме, начнем разбираться скорее в более широкой теме, которая касается свобод, гражданских свобод на территории Крыма. Напомню, у нас в гостях представительница инициативной группы Евромайдан СОС и Центра гражданских свобод Мария Лысенко. Доброе утро, Мария.
Доброе утро.
Вы провели некое исследование, которое касается, собственно говоря, гражданских и политических свобод в Крыму. Можете о нем немного подробнее рассказать?
Да. Доброе утро, слушатели. Я хочу сказать, что Центр гражданских свобод с марта месяца этого года проводит такое исследование. Это хронология событий, которые произошли в Крыму на протяжении месяца или какого-то квартального такого периода. Вот последний отчет, который был презентован вчера, это хроника событий, которые имели место с сентября по ноябрь месяц. И это касается политических преследований, это касается обысков, допросов, задержаний, арестов, судебных заседаний, которые проходили на полуострове по таким делам, как дело 26 февраля, это дело Хизбут-Тахрир, Юрия Ильченко, это дело 3 мая. То есть те дела, в которых прослеживается политический мотив преследования.
Хорошо, если можно, общий вывод. Можно ли назвать ситуацию в Крыму в правовом контексте, можно ли ее как-то охарактеризовать? Не хочу вас наталкивать на какую-то мысль, скорее наоборот. Как вы оцениваете? Свобода, не свобода, я не знаю, легко, нелегко?
К сожалению, мне кажется, что говорить о свободе в контексте времена оккупированного Крыма очень тяжело, и мы сделали такой подсчет, статистику, что произошло вот чуть более чем за полгода на полуострове, и мы зафиксировали, это исключительно информация, которая поступила нам из открытых источников информации, информация, которую нам давали другие правозащитные организации, которые должны были выехать из Крыма, или те, которые занимаются крымским вопросом. И по состоянию, собственно, на сегодня произошло на полуострове с марта месяца более 150 допросов, это более 100 обысков, более 100 задержаний, это почти 100 судебных заседаний, 30 из которых, вот что было в СМИ, 30 из которых произошли с сентября по ноябрь месяц.
Ну, то есть ситуация может быть охарактеризована как достаточно жесткая.
Я бы сказала, что она даже критическая на самом деле, потому что, более того, можно утверждать, что внимание правоохранительных органов оккупированной территории очень усилилось в связи с последними событиями, то есть вот осень стала
В частности, в связи с блокадой.
Да. В частности, в связи с блокадой, это усилились обыски, они стали более частыми, более неожиданными. Ну и, в общем-то, они все связаны так, с одной тематикой, либо с одной личностью, да, ну, в общем, событиями.
И это в основном личность Ленура Ислямова. Кстати, вот с адвокатом людей, которые тоже каким-то образом, причем были связаны с Ленуром Ислямовым, одним из организаторов блокады Крыма, мы сейчас поговорим по телефону. Джамиль Темишев с нами на связи, адвокат. Доброе утро, Джамиль. Можете вы нас слышать?
Доброе утро.
Ну вот проходили обыски у Романа Спиридонова. Он воздержался от того, чтобы прокомментировать или, там, скажем, рассказывать какие-то детали. Как вы считаете, почему так? Можете ли вы нам выдать какие-то детали, что именно хотели у него узнать во время допроса, что именно у него искали или почему у него это искали?
Ну, данные следственные действия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Ленура Ислямова. И следствие, следователь ФСБ, вся оперативно-следственная группа, искали, видимо, какие-то документы, подтверждающие факт причастности к преступной деятельности Ленура Ислямова, вот, в частности, там, Романа Спиридонова или Эльзары Ислямовой. Ну, в настоящее время эти люди с Ленуром Ислямовым каких-либо отношений не поддерживают, вот, поэтому гранаты, пулеметы или там какую-то запрещенную литературу у себя дома не держат.
У них не нашли. Но смотрите, крымско-татарский телеканал АТР закончил свою работу, если я правильно помню, 1 апреля 2015 года, то есть уже почти 9 месяцев назад. После этого канал переехал в Киев. Эльзара Ислямова больше не генеральный директор этого телеканала. Роман Спиридонов больше не работает на этом телеканале, причем уже почти 9 месяцев. Почему ФСБ обращает на этих людей внимание?
Ну, это вопрос, скорее всего, к ФСБ. Я могу лишь предположить, что руководство ФСБ полагает, что, возможно, все-таки бывшие сотрудники поддерживают отношения с Ленуром Ислямовым и каким-либо образом содействуют ему вот в его деятельности. Вот. Ну, в действительности это, конечно, не соответствует реальным обстоятельствам.
Хорошо, а можно еще вопрос? Просто вчера даже в украинских средствах массовой информации несколько раз звучала фактическая ошибка. Эльзару Ислямову называли то сестрой, то какой-то иной родственницей Ленура Ислямова, что не соответствует действительности, они просто однофамильцы. Нет. Фамилия Ислямов не является слишком редкой в тюркоязычном и исламском мире, простите. Может, и у ФСБ тоже не было достаточно данных? Может, они тоже считали, что она его родственница?
Ну, возможно, считали, что она его родственница. Ну, наверное, это не только с этим связано, но и с тем, что она была фактически руководителем одного из подразделений коммерческих, собственником которого был сам Ислямов. Вот. Ну, а то, что она является всего лишь однофамилицей, ну, это действительно факт. Фамилия Ислямова среди крымских татар распространена так же, как там Иванова среди русских или там Петренко среди украинцев, поэтому это всего лишь совпадение, они являются всего лишь однофамильцами.
Ну и что теперь ожидать? Может, тогда всех Ислямовых будут проверять на причастность к Ленуру Ислямову, на содействие Ленуру Ислямову?
Не всех Ислямовых, но людей, которые когда-либо там пересекались с Ленуром Ислямовым, вместе работали, у которых совместный бизнес, ну вот эти люди вполне возможно могут ждать гостей
Но тоже могут ожидать к себе визитов вежливых ФСБшников.
Вежливых, культурных, любознательных гостей.
И последний, наверное, вопрос к вам. Как вы оцениваете поведение силовиков? Было сообщение о том, что они вели себя подчеркнуто вежливо, но, тем не менее, может, есть какие-то детали? Нарушены ли были права ваших подзащитных? Как с ними обходились? Было ли давление? Можете ли вы об этом что-то сказать?
Ну, прям такого явного давления не было. В принципе, замечания таких, со стороны таких процессуальных нарушений, я не могу констатировать, такого не было. Последние, по крайней мере, последние два допроса были, обыска, были проведены, по крайней мере, с соблюдением формальных требований, зафиксированных в Уголовно-процессуальном кодексе.
Могло ли это зависеть от того, что, например, при обыске у Лили Буджуровой, там как раз был допущен ряд нарушений, например, не допускали адвоката, и поскольку тема, как говорится по-украински, набула розголосу, ну, то есть вышла в публичное поле, то теперь ФСБ не рискует так себя вести и ведет себя подчеркнуто вежливо. Может ли это быть связано?
Ну, может быть связано, но я просто надеюсь на то, что хочется в это верить, что просто в данной ситуации, по крайней мере, формальные этические требования, предъявляемые к сотрудникам ФСБ, вот в этой ситуации выполняются. Ну и, конечно, если были бы какие-то нарушения, я бы, конечно, обращался бы снова в суд, снова бы эти факты предавались бы огласке. Я думаю, никакая уважающая себя спецслужба не заинтересована в этом.
Ясно. Огромное спасибо.
Конечно, судебный процесс Лили Буджуровой в данном случае, я считаю, сыграл позитивную роль.
Сыграл позитивную роль. Огромное спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Джемиль Темишев, адвокат крымского журналиста, бывшего сотрудника телеканала АТР, был у нас на связи, Романа Спиридонова. Так, а мы продолжаем. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Напоминаю, что вы можете слушать нас каждое утро и каждый вечер на частоте АМ 549 кГц. 9.35 и 19.30 по крымскому времени, 8.35 и 18.30 по Киеву. Телефон эфира 8 800 169 26. Это бесплатный и абсолютно анонимный номер.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
И мы продолжаем разговор. Напомню, у нас в гостях представительница инициативной группы «Евромайдан СОС» и Центра гражданских свобод Мария Лысенко. Как вы прокомментируете то, что рассказал нам только что адвокат Джемиль Темишев? ФСБшники подчеркнуто вежливы, адвоката допустили, но, тем не менее, у человека, который около уже 9 месяцев не работает с Ленуром Ислямовым, все равно прошел обыск.
Ну, я думаю, что тут большое значение на самом деле сыграла та реакция, которая была после обыска Лилии Буджуровой, и то, что она, собственно, не оставила это так, как это было, да, и она пошла дальше и подавала жалобы на действия правоохранительных органов. Вот, я думаю, что это сыграло действительно свою роль, но я не уверена, на самом деле, что такое же, да, положение вещей будет сохраняться в дальнейшем в контексте других дел, в контексте других уголовных преследований, уголовных производств, которые ведутся на полуострове. Потому что это скорее исключение, скажем так, чем системное такое поведение правоохранительных органов, представителей ФСБ.
Есть еще одно совпадение или, например, система, как уж по-разному мы можем оценивать. Несколько дней назад, вот в воскресенье 6 декабря, в Симферополе прошел детский песенный конкурс, который назывался «Татлысес». Это в переводе означает «сладкий голос». Туда пришел российский глава Крыма Аксенов. Там звучали какие-то речи. Там была Лиля Буджурова, там была Эльзара Ислямова. Вроде как все мирно, хорошо. При этом само здание, в котором проходил финал песенного конкурса, оцеплено автоматчиками, боялись каких-то провокаций, якобы были рамки металлоискателей. И вот конкурс прошел, все хорошо, и через там пару дней у Эльзары Ислямовой обыск. Вот как можно оценить... То есть тут российский глава Крыма, Аксенов, тут вроде как поддерживают крымских татар в их творчестве, и с другой стороны моментально у одного из организаторов этого конкурса обыск.
Ну, я не возьмусь оценивать на самом деле именно эти события, но я хочу сказать, что люди, которые остались, которые нашли в себе мужество остаться в тех условиях на оккупированном полуострове, и вот сама Лилия Буджурова, она, я помню, собственно, в каком-то из интервью, она сказала, что ее цель — это развитие крымско-татарской культуры. То есть это не разговор, вот как начались обсуждения, собственно, этого события, да, как это оценивать. То есть она делает свою работу, и она это делает на благо своего народа. А как оценить то, что на следующий день пришли с обыском? Возможно, как раз...
Вот получается как? Одной рукой крымская власть якобы протягивает мир на крымско-татарскому народу, а другая рука при этом проводит обыски.
Ну, я хочу сказать, что не надо одевать розовые очки и верить в то, что крымская власть, что самопровозглашенная власть будет как-то снисклонно, да, относиться к деятелям культуры, да, которые занимаются развитием культуры. То есть надо всегда объективно подходить и объективно оценивать свое окружение и понимать, что в любом случае, что бы ни происходило, ты не застрахован от обыска, который может пройти в любой день, в любое время даже суток.
Даже в любое время суток. Я процитирую сейчас Айдара Муждабаева. Сейчас это главный редактор крымско-татарского телеканала АТР. В прошлом замглавреда московской газеты, которая называется «Московский комсомолец». Сейчас Айдар живет в Киеве. И вот что он написал на сайте Крым Реалии. У российских властей ничего не получается в решении крымско-татарского вопроса. Как они это решение понимают? Утвержденные в Москве новые, в кавычках, лидеры народа взамен избранного Меджлиса не пользуются никаким авторитетом. Можно было бы сказать и пожестче, но лучше скажет пример. Когда они приходят на свадьбу к родственникам, музыканты прекращают играть, а другие крымские татары встают из-за стола и уходят. На роль элиты народа, опять в кавычках, эти люди годятся только как картинка для пропаганды. Да, честно говоря, и для нее они непригодны. Они даже на анонсированный провластный митинг в Севастополе крымских татар согнать не смогли, хотя по поступавшим из Крыма сообщениям бюджетникам и студентам угрожали увольнением, отчислением. Короче, не герои, а какие-то еле теплые грелки приставных кресел власти. Ну вот так достаточно жестко пишет Айдар Муждабаев о ситуации в Крыму. И вот эта вся история с принудительным сбором, например, людей на митинги. Есть ли в вашем отчете подобные данные, фиксировали ли вы подобное, ну, можно ли считать это вообще нарушением политических свобод? Ну, наверное, можно. Принудительный митинг, наверное, да, если тебе угрожают увольнениями или отчислениями из вуза.
Естественно, что это нарушение, и, естественно, мы получали такую информацию, потому что и в средствах массовой информации об этом писали, и я могу сказать, что мы также ожидаем такого горячего периода в начале 2016 года, потому что уголовное производство, которые велись расследования по делах 26 февраля, по делу Хизбут-Тахрир, они уже переданы в суд. Во всяком случае, Эмиль Курбединов по делу Хизбут-Тахрир также заявил, что вскоре это произойдет, и в 2016 году будет судебное заседание по рассмотрению дела по существу. И, соответственно, это как минимум 30 заседаний, которые мы зафиксировали за осень этого года, и заседания, собственно, будут продолжаться, и возможность участия, допустим, слушателей обычных, да, не представляется, не всегда представляется на самом деле возможным, и мы ожидаем, что возможны также действия ФСБ, Следственного комитета в контексте этих дел и вокруг этих дел.
У вас есть какие-то представители в Крыму? Как вы получаете? Можете ли вы оттуда получать какую-то достоверную информацию? Есть ли у вас наблюдатели, мониторщики, я не знаю, будете ли вы как-то участвовать, я не знаю, в этих, как правозащитная организация, в этих судебных заседаниях?
Да, я поняла ваш вопрос, и на самом деле это вопрос для нас очень сложный, как и для правозащитной организации, как для всего правозащитного сообщества, потому что с мониторингом непосредственно на оккупированном полуострове очень все сложно. Международных наблюдателей не допускают, и об этом заявил в своем отчете и миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека, который был представлен в начале сентября месяца, и это одна из рекомендаций, собственно, оккупированной власти и Российской Федерации допустить свободное передвижение движение журналистов, представителей ООН, ОБСЕ, для того, чтобы они смогли показывать реальную ситуацию.
Но вы же понимаете, что нынешней крымской власти невыгодно допускать правозащитников на свою территорию?
Да, естественно, мы это понимаем. Тем не менее, там остаются местные жители, да, тем не менее, там остаются активисты, вот, и они сотрудничают с различными организациями, да, понятное дело, что это не открыто, потому что эта деятельность опасна, и, допустим, для украинских мониторов, да, в общем, ездить туда тоже не очень опасно, потому что...
Не очень безопасно, наверное.
Не очень безопасно, да. Вот. У нас, лично у нас, пока что у нашей организации мониторов нет, но мы сотрудничаем тесно, ну, собственно, все сообщество, да, которое занимается крымским вопросом, оно достаточно тесно сотрудничает, и у других организаций, да, которые работают над этим, есть свои люди, да, с которыми можно связываться, которые дают оперативную информацию. Это, допустим, Эскандер Бариев, да, который очень оперативно нам сообщает, допустим, о фактах оцепления каких-то районов, о фактах обысков. И вот таким образом мы ее пытаемся собрать и систематизировать для того, чтобы показать вот системность этих нарушений.
И представить общественности и в том числе международным
естественно,
структурам.
Естественно, да.
Хорошо, есть какая-то реакция со стороны, я не знаю, международных партнеров? Есть ли какая-то реакция со стороны украинской власти официальной?
Со стороны украинской власти я могу сказать, что мы вот буквально осенью писали запросы непосредственно в Генпрокуратуру, в прокуратуру Автономной Республики Крым и города Севастополь по поводу того, открывается ли уголовное производство по фактам исчезновения людей на территории оккупированного Крыма и по фактам, допустим, по этим делам, политически мотивированным делам или возбуждаются по незаконному лишению свободы. И по некоторым делам уголовное производство на самом деле заведены. Но про эффективность расследований, к сожалению, этот вопрос остается открытым.
Понятно. Огромное спасибо нашим радиослушателям. Огромное спасибо Марии Лысенко, представительнице инициативной группы Евромайдан Соц из Центра гражданских свобод. Это было Радио Крым Реалии. Говорили сегодня о политических правах на территории Крымского полуострова. Не забудьте послушать вечернюю программу. Пока-пока.